Итак, доброго дня, дорогие радиослушатели. Эфир продолжает передача «Время молодых», передача о насущных вопросах моего молодого поколения. Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы будем говорить на такую тему, как самоопределение. Да. Будем говорить о том, как понять самого себя, найти свое место. И у нас сегодня в гостях Иван Возмилов. Здравствуйте, Иван.
Добрый день, Мария. Добрый день, наши дорогие радиослушатели.
Хочется вас представить. Вы являетесь педагогом в четвертом поколении. Это очень интересно. Также кандидат экономических наук, бизнес-тренер, коуч. Но я думаю, что в течение нашей передачи мы будем с вами знакомиться. Но давайте мы начнем с вашего детства.
Да.
Углубимся, так скажем, в юные годы и вспомним, наверное, кем вы мечтали стать в детстве и чем вы увлекались?
Конечно, очень интересный вопрос. Знаете, вы вспомнили про детство. Одно из самых ярких воспоминаний детства – это мое крещение в Кушве. Моя крестная была моя прабабушка. И это случилось, когда мне было 5 лет. И для меня это событие стало одним из знаковых и каким-то таким существенным для дальнейшего развития. Я понял, что вся моя деятельность должна быть основана на каких-то правильных ценностях. И главное – это помогать людям, делать мир лучше. Я родился в семье педагогов, Мария, как вы правильно сказали, в четвертом поколении, но я в детстве видел карикатуру, где стоит укротитель тигров и говорит: «Раньше я был школьным учителем, но решил перейти на более спокойную профессию». Поэтому учителем в детстве я мечтать не стал. Тем более, вы знаете, нас слушают молодежь, у нас «Время молодых» передача. Молодежи бывают такие подростковые протесты. Поэтому я думал, кем угодно, только не педагогом. В самом юном детстве – океанологом, затем капитаном корабля, затем спортивным журналистом. И потом мне стало интересно дипломатия, международные отношения. И так я поступил на мировую экономику.
А вот как вы все-таки определились, куда будете поступать, раз выбор был настолько широк?
Мой прадед, в честь которого меня и назвали, Иван, был доцентом СИНХа. Он отвечал за бюджет Свердловской области. А так он герой войны, почетный был ветеран, очень много медалей получил. Был разведчиком, военным журналистом, а затем возглавлял бюджет Свердловской области и был доцентом СИНХа. Поэтому были определенные семейные традиции в этом плане. Ну и плюс я родился в семье педагогов-лингвистов. У меня бабушка и папа преподаватели французского языка были, мама преподаватель немецкого языка. Поэтому с самого детства к нам домой, на дачу приезжали по приглашению бабушки, родителей, иностранные друзья, педагоги, дети. Я сам побывал впервые за границей в 7 лет, потому что моя бабушка устанавливала мосты дружбы Урал-Пиренеи. Когда школьники из Екатеринбурга ездили во Францию, в город По, а французские школьники приезжали к нам, чтобы показать, что не должно быть железного занавеса, каких-то барьеров. Наоборот, наша задача – строить мосты. Я этим очень вдохновился и решил найти какую-то специальность, где я смогу строить мосты дружбы. Угу. И не просто язык. Опять же, хотелось что-то делать другое, чем родители, что-то новое попробовать. Поэтому, с одной стороны, языки, я переводчик, и мировая экономика предполагала два языка – английский и французский. Но в то же время и экономика, потому что как раз тогда уже в нашей стране развивалась рыночная экономика, я понял, что это, наверное, будет актуально.
Ну вот когда вы поступили в университет, часто бывает так, что молодые люди, вот мечтая о какой-то такой своей профессии, о том, что вот они придут, начнется взрослая жизнь, они приходят и бывает, что разочаровываются в том университете, в той специальности, куда они поступили. Вот у вас был такой момент?
Нет, никакого разочарования не было, но вы знаете, по этому поводу я же провожу много тренингов для молодежи, и я являюсь, кроме того, что бизнес-тренер, я доцент УРГЭУ СИНХ, моей альма-матер Уральского государственного экономического университета. Но я могу также, Мария, сказать, что я преподаю в духовной семинарии, потому что изначально СИНХ, где сейчас старое здание УРГЭУ, это была духовная семинария, в которой учились Александр Попов, изобретатель радио, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк и Павел Петрович Бажов. И когда мы с ребятами, с детьми обсуждаем, в каком возрасте люди себя находят, то мы видим, что, например, Моцарт уже в 4 года писал свои первые сонаты для клавесина и скрипки и так ни разу не разочаровался в своем выборе. А вот, например, Павел Петрович Бажов только начал писать свои сказы после 60 лет, которые прославили весь наш Урал. Да, он был журналистом, был писателем, но все-таки себя он нашел после 60. Поэтому себя можно найти абсолютно в разном возрасте. Если в какой-то момент человек понимает, что он разочаровался, вспоминаем Винсента Ван Гога, который свою первую картину написал 27 лет. Он очень много чем занимался, он был проповедником, потом стал продавать картины, он искал себя, ему все это нравилось, но он понимал, что он не полностью себя реализует. Кстати, то, что он был проповедником, очень поспособствовало тому, что он писал такие интересные картины вот для народа, «Едоки картофеля». Он хотел, хотя он был из очень богатой семьи, он хотел посмотреть и жить так же, как живут самые простые люди, которые работали в этих каменноугольных копиях. И он очень сопереживал им, и благодаря своей тому, что он попробовал быть проповедником, он стал художником, которого мы знаем. Но это случилось только 27 лет.
Это действительно очень интересно, что вы являетесь вот таким спикером в совершенно разных сферах и для разных людей вы проводите мастер-классы. И вот что касается молодого поколения, я всегда думаю о том, что вопрос самоопределения, то есть наша сегодняшняя тема, это один из ключевых вопросов для молодого человека. Иван, вот на ваш взгляд, вопрос самоопределения для молодого человека, от чего он зависит в первую очередь, то есть на что нужно опираться, когда человек выбирает себя?
Конечно, я понимаю ваш вопрос. Вы знаете, мы живем в эпоху высоких технологий, поэтому сегодня очень популярны компьютерные тесты. И можно сказать, ребята, открываете компьютер, проходите тест за 5 минут, и искусственный интеллект вам точно скажет, ты будешь инженером, ты будешь художником, ты будешь пожарным, а ты экономистом. Но, к сожалению, хоть искусственный интеллект развивается, но все-таки тесты, я ничего не имею против них, но все-таки доверять им на 100% очень сложно, потому что все-таки часто они говорят так, ты на 50% архитектор, на 25% балерина, еще на 25% экономист. А что с этими результатами делать, никто не знает. Поэтому я верю в личное самоопределение. Но если просто сидеть дома на диване и думать, а кто я? Я архитектор или я капитан корабля? Я хоккеист или, может быть, мне пойти петь в шоу «Голос»? Это тоже ни к чему не приведет. Себя нужно искать, но и создавать. Для того, чтобы себя искать, нужно пробовать разное. Я всегда рекомендую на моих тренингах носить с собой блокнотик или, ладно, современное поколение, гаджет. И каждый раз, когда ребята делают что-то, что приносит им удовольствие, когда они чувствуют состояние потока, не хочется есть, пить, спать, они увлечены чем-то. Записывать это в блокнот или в гаджет. И на протяжении 3 месяца так делать. А потом увидеть написанное собственной рукой моменты, когда они чувствуют оживление. Кто-то ведет школьный концерт, кто-то поет, кто-то как диджей, как звукорежиссер сидит на этом концерте, кто-то волонтерит, кто-то пишет сочинение и чувствует прилив сил. Вот именно почувствовать эти не разовые моменты, а когда они происходят несколько раз. И когда человек попробует такой метод, а он ничего не стоит в плане затраченного времени, просто записывать, когда ты чувствуешь прилив сил, ты увидишь написанное не искусственным интеллектом, а самим тобой, твои какие-то пламенные страсти, увлечения, интересы. И мне кажется, в этом направлении нужно двигаться. Самая главная зона роста – это не то, что у нас не получается и нам не нравится. Вот есть девочки, которые закончили музыкальную школу, они прекрасно поют, но они не любят петь. Они умеют это делать, но они не любят этого делать. Мы не можем сказать, что вокал – это их сильная сторона. В том плане сильная сторона, когда они это делают, чувствуют прилив сил. А если мальчик только пошел в секцию робототехники и собирает самых примитивных роботов, но чувствует прилив сил, заряд эмоций, вдохновения, вот, скорее всего, в этом направлении нужно развиваться.
Но, опять-таки, я думаю о том, что, чтобы заметить в себе вот этот вот прилив сил, радости, воодушевления, опять-таки, нужно что-то делать. Часто я слышу от молодых людей, что они не знают, что им нравится. Вот даже спрашиваешь, чем ты увлекаешься? Ну, да ничем. Что делать тогда, если человек, в принципе, себе мало где пробует?
Здесь два варианта. Либо первый вариант называется «танцевать от печки». Вот отбросить все варианты, сказать, да, возможно, я хочу быть пилотом, может быть, я хочу быть дизайнером, но, допустим, я хочу быть бизнесменом. Вот я посвящаю себе этот год, я буду себя прокачивать в сфере бизнеса. Или это может быть сфера искусства, абсолютно любая сфера. Человек начинает отбрасывать все остальные сферы, которые ему вроде бы интересны, но пока он их, от них отстраняется. И он начинает себя пробовать в бизнесе. Вдруг понимает, что это совершенно не мое. Вот мне это не нравится. Он понимает это через месяц, через 2 месяца. Прекрасно. Он уже знает, куда ему идти не нужно. Как Томас Эдисон 6000 раз придумал способы, как не изобретать лампочку. Поэтому первый вариант – отбросить все и пробовать себя развивать в чем-то одном. И методом от противного проб и ошибок понимать это – либо себя посвящать совершенно разное направление. Вот я когда был в школе, я ходил на танцы, ходил в теннис, участвовал в олимпиаде по физике и в олимпиаде по литературе, по русскому языку и по математике. Каждый из этих направлений дал какой-то опыт. Но я также понимал, что это мне нравится, это не нравится. Когда мы чем-то занимаемся, это хорошо. Ну и самое главное. Многие люди начинают в современном мире, ну понятно, рыночная экономика. Вот чем бы мне таким заниматься, чтобы мне больше платили? это не поиск призвания, это не самоопределение, это что-то другое. Нужно задавать себе прямо противоположный вопрос. Чем бы я занимался в любом случае, даже бесплатно, даже как волонтер? Именно в этом и лежит призвание человека. Я уверен, что Сергей Безруков сказал бы, что он в любом бы случае играл. А Сергей Корякин в любом бы случае катался на гоночных автомобилях, квадроциклах и так далее, победитель ралли «Париж-Дакар». Все люди, которые в жизни добились какого-то успеха, не в плане каких-то, знаете, успеха, в затасканном смысле этого слова, яхта, машины, а мы говорим про человека, который реализовал свой потенциал. Они не стали этим заниматься как дело, которое приносит доход. Оно может приносить доход. Но первый их мотив – это внутренний. Они просто без этого жить не могут.
Мне хочется немножко вернуться к тому вопросу, что если, допустим, молодой человек уже выбрал какой-то университет, ну, допустим, подсказали родители, или, ну вот просто куда он прошел по баллам ЕГЭ. Он поступил, начал изучать этот предмет, понял, что ему не совсем нравится. И вот вопрос мой в чем? Если он учится и понимает, что это не его, считать ли это пустой тратой времени? Или, в принципе, любые знания, любые навыки, они полезны?
Ни в коем случае это не пустой. Ни одно образование, ни одно саморазвитие не может быть пустой тратой времени. Наоборот, это инвестиции. У меня есть друг, который закончил менеджмент организации. Долгое время преподавал менеджмент. Он прекрасный профессиональный менеджер. Но когда ему было уже 27-28 лет, он понял, что все-таки это не мое. Я прирожденный поэт. Я музыкант, я хочу петь, я хочу сочинять стихи. Сегодня это Антон Гуцел, прекрасный уральский поэт, фронтмен группы «Доброй ночи». Но вот эти знания менеджмента, которые он получил, он использует для организации своих концертов, событий, квартирников. То есть он и одновременно хороший музыкант, прекрасный поэт, да, и замечательный менеджер. То есть лучшие идеи рождаются на стыке, на сочетании несочетаемого. Капитан сборной Исландии по футболу раньше занимался гандболом, играл мячом руками, сейчас играет ногами. Он лучше всех в мире бросает аут, то есть бросает очень далеко. Поэтому те знания, которые у него были раньше, они никогда не устареют.
Получается, молодым людям не стоит переживать о том, что если, вот, допустим, в свои 20 лет они все еще не определились, в какой сфере они хотят развиваться.
Молодым людям следует переживать, если им 20 лет, а все, что они занимаются, то сидят дома в гаджетах, YouTube и так далее. Я ничего не имею против гаджетов, но если это только это в жизни, тогда переживать определенно стоит. Но если они не определились, мы сегодня уже поговорили о том, что люди себя совершенно в разном возрасте находят. И самое главное молодым людям понять формулу. В Советском Союзе была формула. Выбирай свое призвание, поступай в университет, работай. Я хочу стать металлургом, я хочу стать доктором, я хочу стать учителем. Думал, школьник. Поступал на соответствующую специальность в институт и имел работу всю свою жизнь. Потому что если раньше ты имел диплом о высшем образовании, то у тебя была гарантированная работа. В ближайшие 30 лет по статистике ЮНЕСКО больше людей закончат университеты в мире, чем за всю историю человечества до этого. Более того, 70% сегодняшних первоклассников будут работать на тех профессиях, которых еще не существует, они не созданы. Поэтому сегодня формула совершенно другая. Выбирай университет, учись там, варись в этой атмосфере, и пока ты пробуешь разное, обучаясь в университете, в любом, думай о своем призвании. Ты можешь закончить землеустройство и кадастры и стать стилистом. Можешь закончить мировую экономику и пойти фотографом или танцором. Я знаю такие примеры, и они хороши. Потому что люди пока обучались где-то. Сегодня университет это не только дают знания по специальности. Это определенная площадка такого некоего коворкинга, совместной деятельности, совместного творчества, когда себя ребята проявляют разным. У нас ребята, студенты, большую часть времени проводят во внеучебных активностях. Участвуют в форумах, конференциях, поют в хоре, выступают на сцене, готовят первокурсников, играют в театр, шоу. И это тоже прекрасно. Если бы они получали только академические знания, они бы не смогли определиться, самоопределиться. Но опять же, если бы они только занимались внеучебкой, не ходили на пары, тоже бы не получилось.
А вот, кстати, вы занимались внеучебной деятельностью?
Да, более того, мы со своими партнерами, единомышленниками, в принципе, создали внеучебную деятельность в нашем университете, имею в виду систему активов. Когда мы пришли, это была пустыня Сахара, где было два мероприятия, два события, день первокурсника и мисс, и все. И мы стали думать, а в каких мероприятиях нам поучаствовать? И мы поняли, что чтобы такие мероприятия были, мы должны их сами организовать. И тогда тоже мы себя осознали как волонтерами. Наша миссия, когда мы были уже на третьем курсе, приходить к ребятам, к первокурсникам, помогать им найти себя в жизни, самоопределяться, через систему внеучебных мероприятий. Ты себя проявил на дне первокурсника, а ты на концерте, а ты написал гимн факультета, а ты написал научную статью, а ты съездил на слет лучших академических групп. И вот через вот это, мы тогда, может быть, сами еще не осознавали это в полной мере, но мы создали площадку для ребят, которая помогала им самоопределяться. Это было в 2004 году, система активов работает до сих пор, поэтому я очень рад, что мы это сделали, и она до сих пор помогает молодым людям самоопределяться.
Это очень здорово. И вот, кстати, мы с вами сейчас затронули тему высшего образования. Сегодня очень часто возникает вот этот вопрос у молодого человека, нужно ли его вообще получать. И частично, мне кажется, вы уже ответили на него, что высшее образование — это не только знание в той специальности, куда ты пошел, это в целом расширенный кругозор, это какие-то знания, которые помогают тебе там, понять, что-то в собственной жизни, опять-таки в неучебной деятельности. Вот можете ли вы пожелать молодым людям массово, так скажем, получать высшее образование? Или в сегодняшнем мире можно, в принципе, и без него?
Образование необходимо. Безусловно, многие будут говорить, а вот Стив Джобс, а вот Билл Гейтс. Это единицы, которые подтверждают правила. Давайте представим, что стоит красивый дом с прекрасной отделкой, великолепная мозаика, двери, но без фундамента. Возможно, мы фундамент не видим дома. Мы не видим фундамент дома, какие там буронабивные сваи или что там внутри в земле. Но без них дом бы упал. То же самое образование. Образование, как сказал один из великих, это то, когда забывается все, чему учили в школе. Поэтому это некий фундамент. Достаточно ли этого для того, чтобы добиться успеха в жизни, самореализоваться? Нет. Для этого нужно постоянное еще и саморазвитие. То есть образование необходимо, но сегодня даже наличие степени доктора наук не гарантирует тебе в жизни успех. Это только лишь фундамент, основа, которая открывает первые двери и создает для тебя фундамент для твоего дальнейшего саморазвития. Поэтому образование, безусловно, нужно, может быть, и не одно. Но я посоветую ребятам так, получать какое-то академическое образование, но постоянно заниматься саморазвитием. Каждый день становиться немножко лучше, что-то новое прочитать, посмотреть, с кем-то новым познакомиться, послушать интересную передачу на радио или какой-то интересный подкаст. То есть только образование сегодня, вот только сидеть за партой, вот быть отличником, пятерочником, получить 3 высших образования, этого недостаточно. А вот заниматься образованием плюс саморазвитием, тогда шансы появляются.
Вот сейчас я подумала об 11-классниках, которые сдают единый государственный экзамен, ЕГЭ. И вот я вспоминаю свой последний класс в школе, и мои ровесники всегда жили вот в такой мысли, что если мы не сдадим этот экзамен, все, мы будем там работать где-то продавцами в лучшем случае, там, не знаю, так не добьемся никогда ничего в своей жизни, если сейчас не сдадим. Но мне кажется, это же неправда. То есть вот этот вот единый государственный экзамен, безусловно, он важен, он определяет то, там, в какой университет ты можешь поступить, там, на бюджет, не на бюджет. Но ведь это же не конец света. Вот как правильно относиться молодым людям к этому экзамену и вообще в целом к поступлению?
К большому сожалению, сегодня обучение в школе — это растянутый процесс подготовки к ЕГЭ. В 11 классе готовят к ЕГЭ, в 10 уже начинают готовить к ЕГЭ, в 9 классе готовятся к ОГЭ, в 8 классе начинают готовиться к ОГЭ, скоро в 5 классе или в 3, или в 4 ведут тоже единые экзамены. Это, конечно, неправильно. Это важная часть школы, но не единственная. Самое популярное видео на конференции TED выступления «Убивают ли школы креативность?». К сожалению, в наших школах мы придаем слишком большое значение ошибкам. А этим мы закрываем творчество, стремление к развитию у детей. Разумеется, ошибаться и быть творческим — это разные вещи. Но если ты не готов ошибаться, ты никогда не будешь проявлять творчество. А если ты не будешь проявлять творчество, то есть не будешь создавать, ты будешь кем? Потребителем. Поэтому, конечно, так относиться не стоит. Я бы относился к ЕГЭ как некий квест, некая игра. Вот у тебя есть шанс выполнить определенные барьеры, вот ты герой, у тебя есть определенные препятствия, которые, преодолевая которые, ты получаешь в первую очередь жизненный опыт, во вторую очередь ты имеешь возможность поступить в какой-то вуз. Но поступил ты не на бюджет, а на коммерческую основу. Ты потом отработаешь эти деньги, учись хоть где-то, никуда не поступил. Если девочка, возьми год, подготовься снова, пока занимайся другим саморазвитием. Не нужно какой-либо из ошибок в жизни придавать такое драматическое значение.
Я бы вообще расслабил наших школьников и родителей. Не стоит ЕГЭ воспринимать как единственное, ради чего стоит учиться. Это лишь один из этапов жизни, который делает тебя сильнее. Но тем не менее, я не знаю ни одного человека, который бы при желании не получил в итоге высшее образование или не самореализовался. Люди делают это в разном возрасте, в разных жизненных обстоятельствах, в разное время к этому приходят. Не получишь сейчас высшее образование, получишь потом. Угу. Самое главное, ищи себя. Угу. Ищи, чем ты можешь быть полезен обществу.
Вот вы хорошо сказали, что при желании. Мне кажется, когда есть желание, тогда находишь и возможности, а когда желания нет, тогда находишь причины, чтобы этого не делать.
Безусловно, тем более сегодня, может быть, в небольшом региональном вузе ты можешь получить образование лучше, чем в вузе с большим именем, которое написано на заборе. Я ничего не имею против вузов, которые занимают первые места в рейтингах. Но это абсолютно не гарантия, что там ты получишь хорошее образование, а в вузе в небольшом городе получишь плохое. Или в школе. Сегодня сельские школы готовят такие таланты, я это вижу в Уральской академии лидерства, которые опережают ребят из больших городов. Это не говорит плохо про ребят и педагогов из больших городов. Это говорит хорошо про ребят и педагогов в школах, сельских, в маленьких городках. Меня радует, когда победителями наших конкурсов становятся ребята из села Нижнеиргинское, из села Покровское, из Ирбитского муниципального округа. Меня это очень сильно радует. Я понимаю, что сегодня образование не привязано к одной территории. Раньше нужно было ехать в Москву, записываться в библиотеку и две недели ждать определенную книгу. Сегодня доступ к информации, он есть у всех. Поэтому все зависит от педагога и от того, кого он обучает. Есть такая тоже известная мудрость. Если ученик готов, учитель появится. А если ученик как закрытая книга, ни один гуру в мире, ни один супер учитель его не научит. Поэтому я всегда ребятам говорю на тренингах, что ваша жизнь – это как чистый лист, белый слайд, на котором ничего не написано, белая вот плитка, которую мы сейчас видим перед нами. Но что на ней будет написано, зависит исключительно от них самих. Родители, педагоги, окружение, общество свою роль сыграют. Но выбор – именно выбор профессии, выбор призвания. Он за человеком.
Вот еще такой темы хочется коснуться. Я слышу уже не от молодых людей, а от родителей, которые говорят, что ну вот ты у меня ребенок молодец, ты мечтай хорошо, но в то же время будь реалистом. То есть вот не замахивайся куда-то слишком далеко. Допустим, ребенок говорит, ну, возьмем такую крайность, я хочу стать президентом. И вот, ну, родители думают, ну, каким президентом? Ну, куда ты замахнулся? Давай что-нибудь более реалистичное. Вот в этом плане нужно ли мечтать глобально и можно ли это делать? Или все-таки действительно нужно быть как-то приземленней?
Прекрасный вопрос. Раньше для меня вся жизнь делилась на две жизни. Одна – это моя жизнь, в которой я живу, где мои учителя, одноклассники, школа, и вторая, которую показывают по телевизору. И вот уже, когда я закончил университет, мы стали готовить большой форум в университете. И ректор говорит, давайте пригласим Нобелевского лауреата. Я думаю, ну, это невозможно. Нет, Нобелевский лауреат не из другого мира. Это мир, который показывают по телевизору. Не может быть у нас Нобелевский лауреат. А давайте пригласим олимпийского чемпиона. Это не может быть такого. Есть мир, где живут олимпийские чемпионы, а есть, где мы живем. Но я как-то стал это верить, мы стали писать письма. В итоге в нашем форуме принимал участие олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Позже я познакомился с Анжеликой Тимайной, олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию. Когда мы большую делегацию, поезд целой дружбы, 5 вагонов возили в Астану, в столицу Казахстана, сегодня Нур-Султан, на Астанинский экономический форум, ребята встречались с Джоном Нэшем, Робертом Джоном Ауманом, Финном Кидландом и другими лауреатами Нобелевских премий. И именно в тот момент я понял, надо мыслить не местечково, а глобально. А если говорить про служение обществу, про волонтерские инициативы, здесь действует такой принцип. Мысли глобально, действуй локально. Вот думаешь, что да, хочется весь мир спасти, чтобы экология была лучше, чтобы бабушкам лучше жилось, дедушкам, котятам. Думай обо всем мире, а делай то, что ты можешь в своем дворе, в своем классе, в своей группе, в своем сообществе. Вот это очень важно. Осознавать, какие сейчас есть глобальные вызовы, но в то же время не думать, а что я один маленький могу сделать? Я же не могу сделать мир лучше, я не могу сделать экологию лучше. Если я соберу макулатуру, мир ведь лучше не станет? Станет. Все зависит от маленьких действий каждого отдельно взятого человека.
Вот, знаете, сейчас почему-то я вспомнила такую фразу, что хорошо там, где нас нет. А мне кажется, наоборот, что туда, куда ты попадаешь, ты можешь сделать это место лучше.
Безусловно. У нас все на Новый год смотрят фильм «Ирония судьбы». А в Америке смотрят «Моя прекрасная жизнь», фильм 1946 года, когда человек решает свести счеты с жизнью. И прилетает ангел, и он говорит, слушай, ты принимай решение сам, давай я тебе покажу, а что было бы, если бы тебя никогда не было, ты не родился. Говорит, да я маленький человек в маленьком городе, я никак не повлиял положительно на жизни других людей. А пойдем посмотрим. И они идут по своему маленькому городку и видят, что без этого человека жизнь очень многих людей стала хуже. Говорит, понимаешь, вот если бы тебя не было, им бы жилось гораздо хуже. И он осознал свою роль в этой жизни. Поэтому ни в коем случае мы не можем говорить, там хорошо, где нас нет. Наоборот, нам нужно там, где мы есть, создавать пространство. Не место красит человека, а человек место. И это в полной мере отражает то, о чем мы говорим.
И последний, наверное, вопрос, который мне хочется в рамках нашей беседы задеть, это то, как выбор молодого человека влияет на жизнь родителей.
Интересно. Родителям не стоит бояться. Вот я знаю, часто бывает, ты прекрасно рисуешь, какой ты умничка, ты будешь нефтяником, ты отлично поешь, какая ты умничка, будешь газовиком. Родители считают, что есть настоящие профессии, а есть такие, там, актер, танцор, и считают это абсолютно ошибочно. Как говорится в фильме «Общество мертвых поэтов», физика, химия, такого рода точные науки – это то, без чего невозможна жизнь. Но поэзия, искусство, благотворительность – это то, ради чего стоит жить. Поэтому есть те, кто участвует в таких сферах, которые сохраняют жизнь на планете, а есть те, которые наполняют этот контекст каким-то смыслом. Поэтому любой из сфер, которую выбрал ваш ребенок, постарайтесь понять, а что он или она в ней нашли интересного. Постарайтесь, наоборот, интересоваться делами вашего ребенка. Он занимается рэпом, или рок-н-роллом, или дизайном интерьера, или помогает животным. Но я более того скажу, многие родители, правда, говорят настоящим молодежным лидерам, не занимайся волонтерством, не занимайся благотворительностью. Зачем ты тратишь время на помощь другим? Очень часто это слышу не просто от каких-то странных людей, а от настоящих лидеров, от ребят, которые лучшие в нашей области. Родители их отговаривают не то, чтобы заниматься чем-то ненужным, не играя в компьютерные игры, да, а не занимайся помощью кому-то. И они тоже желают им лучшего. Они переживают, вдруг он будет помогать, не будет зарабатывать, и в итоге ничего у него в жизни не получится. Вот ни в коем случае нет. В первую очередь, я считаю, нужно поддерживать какие-то волонтерские, благие, добрые намерения детей. И опять же, вот есть такой стереотип, да, вот у меня будет когда 1 000 000 рублей или 1 000 000000, я буду заниматься благотворительностью. Для того, чтобы помогать, нужно исключительно желание. Способ, повод, он всегда найдется. Поэтому я призываю родителей поддерживать какие-то волонтерские, благотворительные начинания своих детей и, конечно, их выбор профессии. Пусть он сам лучше разочаруется в этом спустя много лет, чем вы его разубедите, и он будет всю жизнь жалеть, что он вас послушал. Я хотел быть актером, но я послушал родителей, и я пошел и стал инженером. Я чувствую, что это абсолютно не мое. У меня дедушка в конце жизни сказал, что я прожил не свою жизнь, потому что он мечтал стать литературоведом, связанным с литературой, журналистом. Но так случились обстоятельства, что он всю жизнь проработал на Уралмашзаводе. То есть он был прекрасным рабочим, с золотыми руками, но он осознал, что он шел не по своему жизненному пути. Это было очень грустно. И не то, чтобы на грустной ноте хочу закончить, а наоборот, хочу оптимистически сказать, что чтобы такого желательно не было. То есть нужно доверять, именно доверять своему ребенку.
Ну и молодым людям, наверное, слушать то, что есть внутри тебя. То есть,
конечно, вот. Тут два момента. Да? С одной стороны, «Маленький принц», «Зорко одно лишь сердце», а с другой стороны, «Марк Твен». Когда мне было 14 лет, я поражался, насколько глуп мой отец. Когда мне стало 24 года, я поразился, как он поумнел за эти годы. Так что здесь, чтобы не было из крайности в крайность.
Спасибо вам, Иван. Время нашей передачи подходит к концу. Я хочу только напомнить, что у нас сегодня в гостях Иван Возмилов, педагог в 4-м поколении, кандидат экономических наук, также бизнес-тренер. Спасибо вам большое.
Спасибо, Мария. Был очень интересный разговор. Я вам безмерно благодарен. И всем нашим радиослушателям я желаю больших успехов в той сфере, которую они выберут для себя.
И это было «Время молодых».